Астрология налегке.
Привет, Константин.
Здравствуй, Анечка.
Друзья, всем приветы.
Здрасте, здрасте.
У меня к тебе вопрос, две части которого никак между собой не связаны.
Интрига.
Но я задам.
Ну?
Если самый необходимый инструмент в доме – это перфоратор, судя по откликам соседей, то без какого инструмента астролог обойтись не сможет никак?
Ну, если продолжать эту шутку, то без астролябии или, там, не знаю, армиллярной сферы.
Не обязательно, что это материальный должен быть инструмент.
Без мозгов. Вот это вот то, что точно не будет работать.
Насчет мозгов и про ремонт. Между делом анекдотик.
Но.
Соседи, радуйтесь, ремонт наконец-то закончен. Мы продали перфоратор, дрель и даже болгарку. На вырученные деньги купили караоке. Значит, без мозгов, говоришь, да?
Да, 100%.
А я думаю, что эфемериды планет – это тот инструмент, который всегда под рукой у любого астролога.
А уже интересно даже, какая тема. Неужели эфемериды?
Именно так.
Да ты шутишь.
Ну, надо же периодически делать подарки тем, кто глубоко увлечен и глубоко увлечен.
Ну да. Ну, просто сейчас это уже анахронизм. Прямо скажем, мы же все считаем как бы на компьютере, то есть либо это мобильный компьютер, телефон, либо это персоналка, либо планшет. То есть я так думаю, что многие астрологи современные эфемериды даже не видели, и слово их пугает.
Какие же они в таком случае профессионалы? Я прочитала, что в таблицах разных, о которых, я надеюсь, мы тоже поговорим, содержится информация о точном положении планет и звезд, что при составлении прогнозов крайне необходимо.
Да, я еще сам застал, когда эфемериды были необходимы для построения гороскопа. То есть это было реально столетиями, если не тысячелетиями, когда у вас должны были быть таблицы. Ты просто их брал, брал калькулятор, считал пропорцию вручную, вот прям как в школе учили. И это было отдельное мероприятие. Но сейчас это все делается электронным путем, и поэтому реально выросло поколение астрологов, которые, если слышали слово эфемериды, то не очень понимают, что это такое.
Тебя не смущает это, что кто-то может даже слово такого термина не понимать?
Ты знаешь,
или это действительно не нужно уже?
Нет, это уже не нужно, это правда. И смущает, и нет. С одной стороны, смущает в том смысле, что, конечно, лучше понимать, как все устроено, да? И если за тебя делает что-то программа, но она тебе упрощает, вот к разговору о мозгах, она тебе все-таки как бы купирует, упрощает, имитирует часть твоей мозговой деятельности. Это не здорово. С другой стороны, а зачем делать гороскопы, как мы это делали вот тогда, когда там одних вычислений на минут на 20? Еще тут не все таблицы. Кроме эфемерид нужна таблица домов, а кроме них нужна еще таблица географических координат и временных поправок, а потом еще либо на бумажку в столбик, либо калькулятор. То есть, конечно, то, что человеческий прогресс пошел вперед, это однозначный плюс. Я это только поддерживаю. Я считаю, что построение гороскопов сейчас вручную это чистый анахронизм, и он никому из нас, этот навык уже не понадобится. Ну, у меня есть стандартная шутка на семинарах на эту тему, что представьте себе, когда вам это понадобится. Когда у всех разом выключат свет, и вы не сможете построить компьютерным путем.
Когда люди в сланцах перережут кабели на дне морей.
И я сильно подозреваю, что нас будут беспокоить построение гороскопов вручную в наименьшей степени в такой момент.
Так я ничего не утверждаю, я просто прочитала, что есть разные подходы, и что в основе, например, одной из популярных версий лежит теория Брауна, которая в начале 20 века была в таблицах перемещения Луны опубликована. Далее ее усовершенствовал Эккерт и включил в 1954 в работу улучшенная лунная эфемерида. А после этого теория, естественно, претерпевала разные изменения, но именно эта модель использовалась Эспиньяком для вычисления затмений, предоставленных сайтом НАСА. И поэтому я подумала, пусть даже это делает машина, потому что я сама очень плохо понимаю, что такое эфемериды, несмотря на то, что почитала, все равно же надо выбирать, получается, метод один из, или они рассчитаны автоматически по какой-то единой устоявшейся системе? Объясни.
Они уже рассчитаны. Это, по сути, таблица результатов расчетов. Но когда-то, возможно, в глубоком прошлом это был результат наблюдений, и они примерно фиксировали, скажем, там такую-то дату, такая-то планета находится примерно в таком-то градусе, такого-то знака. Мы точно знаем, что эфемериды, которые были у раннего Средневековья, были очень неточными, и они это знали. И поэтому даже не использовали некоторые методики, которые мы используем сейчас. Ну, например, мы можем технически построить, вот как мы строим соляр, возвращение Солнца на свое место в гороскопе, мы можем построить возвращение Юпитера на свое место и будем иметь 12-летний цикл. Они этого не делали не потому, что не понимали, что это важно, а потому что знали, что у них нет точных эфемерид, и для них ошибка будет в несколько дней. Если с Солнцем они более-менее уверены, то с Юпитером нет. Поэтому вопрос с эфемеридами – это вопрос развития астрономии, в какой степени она была развита. И вот когда у нас она была попроще, существенно, у нас чуть ли не главное, с чего она получалась, нормальное вычисление – Солнце, Луна. Потому что они очень цикличные, их механика известна. Их можно было достаточно точно, зная эфемериды, предсказывать затмение. Ну, ты знаешь, наверняка это известная история про то, как жрецы древности – это такая полумифическая, на самом деле, история, хотя под ней есть исторические основания, что даже жрецы древности предсказывали затмение, и этим держали народ в повиновении. Ну, типа того, что вот мы напустим сейчас что-нибудь, потом отменим, ну, вот такая история. Да, такие.
Приключения Янки при дворе короля Артура. Янки из Коннектикута, Марк Твен.
Да, вот в таком стиле, да. И, возможно, за этим что-то стояло. Во всяком случае, и сохранился исторический факт, что китайский император казнил двух астрономов своих придворных, ну, по тем временам это астрологи, это всегда одно и то же, да, за то, что они не предсказали, не предупредили о реальном затмении. Но они, наверное, сказать, видимо, сильно разбаловались, потому что эфемериды уже были, в том числе в китайской астрологии.
Расслабились ребята, да?
Да, прям сильно.
Ты вот помнишь, это, извини, да, мем такой, каковы преимущества быть ученым в средние века? Плюсы – ты ученый, минусы – на костре печеный.
Вот это жесткая шуточка. Так вот, эфемериды каких-то быстрых планет еще было относительно легко создавать. А вот с медленными были сложности. Высшие они вообще не знали. Сейчас сходная история. Вот у нас, скажем, эфемериды для астероидов и для планет, которые открывают за Плутоном, типа Эрида, Седна и так далее, они известны, но только в относительно узком диапазоне, то есть несколько десятилетий, может быть, столетий. А потом математическая модель, по которой они вычисляются, она уже дает сбои и погрешности. И есть спорный момент, будет ли это так или нет. С кометами еще более актуально, потому что у комет очень не периодические орбиты, то есть она периодически возвращается, да, но это нестабильный процесс. Слишком много возмущений возникает. И поэтому, скажем, вот в этом году будет комета в октябре, если я правильно помню, и астрономы ждут, что она будет видимая. Я буквально вот 2 дня назад разговаривал с астрономом профессиональным на эту тему. Говорю, так, она все-таки будет видима, мы ее будем хорошо видеть? Он говорит, а никто не знает. Извините, все знают, что она должна приблизиться, она будет примерно в таких-то датах, в таких-то местах. То есть ее эфемерида примерно известна. Но поскольку комета один из самых нестабильных элементов, они сами не знают. Вот реально, 21 век.
На все воля Божья. Угу. А скажи мне, насчет того, что в эфемеридах планет содержится положение небесных тел, рассчитанные на много лет вперед. Угу. То есть, например, американская таблица эфемерид Михельсона на 21 век,
да,
точнее, да, с 2001 по 2050.
Вот эту таблицу знают, наверное, все астрологи, кто построил гороскоп вручную.
Вот, и у меня тогда вопрос, как же можно не знать даже термина эфемерида?
Не, ну, тех, кто считал вручную, понимаешь, это люди, к которым, наверное, сейчас нынешнее поколение астрологов будет спрашивать, как кто там победил, Ярополк или кто-нибудь еще,
ну, понятно,
понимаешь,
да,
мы
да.
Пионеры, это вообще когда вы там царя видели? То есть для них эфемериды где-то там же, вот примерно, из той же истории.
В нашей аудитории 20-летних нет.
Я так думаю, что 30-летние, если они тоже не все видели, кто начал
попозже. Это может
попозже.
Быть. Но были какие-то еще таблицы Рафаэля, ты понимаешь, мы
таблицы
не оценить.
Таблицы Рафаэля и Михельсона, это, пожалуй, самые известные две пары, которые были.
Вот, то есть да. Они все ведь не одинаковые, судя по разному авторству.
Они с одинаковыми цифрами, но с разным наполнением немножечко. Ну, скажем, одни на полночь строятся каждого дня, другие на полдень. Например, вот так сделано. В одних там есть отдельная страничка под затмение, и они прямо указывают, когда будут полные затмения, когда не полные, а в других этого, например, нету. В одних там есть указания широты, изменения широты, у других нет. Ну, то есть некоторые подробности, которые сейчас вновь мало кого интересуют, потому что современная программа, она, если она нормальная, она использует электронные версии эфемерид. То есть эти таблицы, они уже вынесены в специальный файл, они уже собраны, причем это было давно. Я был программистом в 90-е и участвовал в разработке программы TurboStar for Windows. Тогда еще Windows был передовая технология, поэтому даже в названии писали для Windows. Потому что это было круто. Потому что после DOS, а было первый TurboStar был в DOS, это был прям шаг вперед. Так вот, для первых программ на Windows, на Windows 95 я писал еще. Владелец этого проекта, Валентин Визовский, мой коллега, подошел к делу серьезно. То есть он меня подтянул как программиста, свою будущую супругу Ирину Тимошенко подтянул как автора текстов. И опять же, идеолога она была, астролог. Для меня старшего поколения, потому что начал заниматься на пару лет раньше, и сейчас-то, спустя 30 лет, да, разницы никакой. А тогда это было фундаментально. Так вот он тогда еще скачал, это было очень диковинно, по модему GPL-406, если я правильно помню, это НАСАовские эфемериды. Это абсолютный универсальный стандарт теперь для астрономических и астрологических вычислений. То есть огромные базы данных, не только планет, но и астероидов, и именных, и самых разных. Собственно говоря, мы все этими эфемеридами пользуемся. Если, скажем, вы программой пользуетесь астрологической, например, что-нибудь типа Z демократичного, и хотите посмотреть астероиды, их сплошь и рядом в программе нет. То есть они есть, они заведены, но нет точных эфемерид, и там астероид рисуется в таблице немножечко с красненьким таким маркером, что типа высчитывается приблизительно.
Ну, про астероиды у нас с тобой был отдельный выпуск
совершенно. И, если вы скачиваете эфемериды, вот это именно эти эфемериды вы скачиваете дополнительного астероида и там по инструкции их устанавливаете.
А знаком ли ты со швейцарскими таблицами? Они рассчитаны на 6 тысяч лет.
Скорее всего, это вот то, о чем я сейчас говорю, это, да? Скорее всего, оно и есть. Только я видел вариант электронный, уменьшенный, на относительно краткосрочный интервал. А они, видимо, делали большой расчет. Ну, для астролога на 6 тысяч лет нужно быть большим энтузиастом и оптимистом, чтобы иметь потребность в таких эфемеридах.
Ну, вот видишь, как я, можно считать, с одной стороны, опростоволосилась, потому что я почитала...
Это техническая сторона вопроса.
Да, и думаю, как хорошо. Наверное, тем, кто увлечен, мы же периодически делаем с тобой что-то сугубо астрологическое, что дает дополнительные знания и ответы на вопросы тем, кто увлечен всерьез и находится на продвинутом уровне. А с другой стороны, здорово в любом случае, что ты рассказал, поскольку если, возвращаясь к твоему предыдущему утверждению, многие даже слова не слышали, замечательно, ликбез.
Слово, может, и слышали, но я сильно подозреваю, что ассоциация у них только с какими-нибудь привидениями или эфемерами, или с чем-то подобным.
Эфемерные эфемериды?
Эфемерные эфемериды, да. Это такая сторона астрологии, где люди с гуманитарным образованием все попадали немножечко в аут, в панику. Потому что когда мы это высчитывали вручную, это еще раз без калькулятора, это было просто очень сложно. А с калькулятором все равно это надо было делать по алгоритму, им всегда можно было допустить техническую ошибку. И мы сейчас ведь к этому не привыкли. А даже в харарной астрологии были правила, по которым, скажем, Сатурн в харарном 7-м доме, он не просто вредит астрологу, он подразумевает, астролог может допустить техническую ошибку, может неправильно построить карту. Это вполне реально, потому что можно просто элементарно цифры перепутать, да, невнимательно записать, и все. Сейчас это почти исключено. А я помню сам, такие эпизоды были, то, что неправильно посчитал. Более того, это эфемериды ведь не для планет, которые астрономически существуют. А у астрологов еще есть объекты, ну, скажем, гипотетические планеты. Не все их используют, я, скажем, очень яростно против них выступаю всегда, но когда я начинал заниматься этим всем, нас тоже этому учили. Белая Луна, Прозерпина, никто не знает, что это такое, но у нее же есть эфемериды, получается. Ее же иначе не посчитаешь. А дальше возникает вопрос, на который никто не хотел отвечать. А откуда взялись эфемериды Прозерпины? И выяснялось, что эфемериды Прозерпины – это конкретный человек, который просил верить ему на слово. Что оно примерно вот так.
Так есть эфемериды Прозерпины?
Есть. Только непонятно, откуда взяты цифры. И такая же история не только с Прозерпиной.
Ну-ка, давай тогда продолжим про Прозерпину.
Ага, давай. Проблема в том, что у нас в астрологии, не только в нашей постсоветской, как бы местная местечковая такая, типа ДК-культуры, но и в мировой, есть такая штука, как выдуманные планеты. То есть они выдуманы в прямом смысле слова. То есть мы считаем, что они есть, и у астрологов есть такой аргумент: у меня это работает. Планет этих реально много, что-то около двух десятков. У нас этим очень увлекался Павел Глоба, у него там, ну, как бы около десятка придуманных таких элементов. Изирис, Азида, Анубис, Вакшья, Белая Луна, она же Селена, Прозерпина. Потом он пытался ввести вулкан, но вулкан не взлетел, и он как-то про него забыл быстро. Ну, то есть, у него много было идей. Но Запад в этом плане не лучше. Там есть Трансплутон, Планета Х, Гамильтон, Нибиру, вот эта самая, которую Захария Ситчин продвигал, что она есть. Вот кто-то уже сразу под нее эфемериды подвел. Ну, надо же все-таки такое. Когда я сам пытался писать более позднюю эпоху, в начале 2000-х, астрологическую программу, я нашел эфемериды для астрологов. То есть, там были, кроме астрономических, вот еще и все эти фиктивные точки тоже введены, включая западные. Я даже не знал до этого, что в западной астрологии тоже вот такие придумщики есть. А вот реально, на чего они основаны, никто не знает. Потому что там Юпитер или Плутон посмотреть, ну, это не проблема. То есть даже зонды летают, фотографии делают. А где находится Прозерпина, никто не знает. Тем более, что с такой эфемеридой она физически существовать не может. Она противоречит законам астрономии. И она, если бы уже могла быть открыта, даже если бы теоретически она вообще была, ее бы уже открыли. Но мы открываем объекты далеко за орбитой, ну, условной Прозерпины.
Тогда объясни мне, пожалуйста, какова конечная цель выдумывания таких вещей? Что этим можно обосновать? Чем это полезно тому, кто выдумывает?
Ну, первое, что приходит в голову, это любимый нами с тобой анекдот про то, что джентльменам здесь принято верить на слово.
Вот. Расскажи.
Вернулся Василий Иванович из командировки в Лондон. Шуба богатая, весь в соболях, кайки на всех пальцах. Ведь говорит: Василий Иванович, это вы что? Он говорит: да вот с местными в покер играл. Он говорит: а как так-то? Все, говорит, да выигрывал и выигрывал. Говорит, сел с ними первый раз играть, все разложились, ставки сделали. Потом один говорит: так, а у меня там стрит. Другой говорит: у меня стрит-флэш. Все карты положили. Я говорю: стоп, а проверять будем? Они говорят: ну что вы, у нас джентльменам принято верить на слово. Тут-то Петька мне карта и поперла.
Так, ну а финальная цель у Василия Ивановича понятна.
Создание секты имени себя, монетизация бренда. На самом деле все очень просто. Более того, чем мощнее мы можем внедрить людям идею, что у них есть сверхценное знание, которого нет ни у кого, тем мощнее они начинают отгораживаться и защищать эту реальность.
Но технология, да, хорошо, понятно. Но серьезно, вот про Зерпина, насколько я помню, когда строишь онлайн натальную карту, она там фигурирует обязательно.
Ну,
то,
что
у
нее есть спрос, конечно, да. Вот только вопрос, над где взяты ее эфемериды, к сожалению, висит...
А что ею можно объяснить существенного?
Не, ну, у нее есть какие-то значения, которые приписаны. Я их изучал и могу их повторить. Вопрос другой в чем? То, что приписывается про Зерпини, часто можно проще объяснить другими вещами. Есть такой знаменитый принцип бритва Окама, что если вы можете объяснить что-то простым способом, то надо объяснять простым способом. Вот как раз мой личный опыт был столкновение с Прозерпиной, с Белуной и так далее, что эффекты, которые им приписывают, на самом деле объясняются другими, причем очевидными вещами в гороскопе. Только немножечко по другой методике надо его читать. По той, которая сотни лет, а не по той, которая вот связана с конкретным человеком в нашем ДК-культуре. Ну, вот как бы вот эта логика рассуждения. Ну, и потом были какие-то очень мощные примеры, где ты понимал, что даже изначальный посыл, он прям неверен. Ну, у меня абсолютно любимый пример, это Джозеф Менгеле, вот тот знаменитый врач-убийца, да, у которого белая луна, которая должна была бы сделать его, если не добрым человеком, то хотя бы не дать ему совершить зло. Так нас учили, что она хотя бы остановит от зла. У него в соединении с Солнцем, с Меркурием, в Большом Трине. То есть как бы он очень яркий носитель белого начала с точки зрения этой астрологии. Ну, вот какие-то такие собирается, таких несколько последних, знаете, гвоздей в гроб своего скептицизма. И ты, наконец, понимаешь, что, опираясь на вымышленные планеты, я получаю вымышленные результаты.
А как он так запачкал свое белое начало?
А у него его там просто нет. Потому что той белой луны, которую нас рассказывали, которую нам говорили, что мы должны верить, нам говорили, что это перигей лунной орбиты. Но люди часто не знают астрономию и не знают, что апогей и перигей, в общем-то, всегда в оппозиции друг с другом. И если апогей – это черная луна, то перигей должен быть ровно с противоположной стороны. У кого-то в голове, ну, кто-то просто бардак, да, и не понимает, что не может быть такого, что апогей и перигей в соединении. А у нас в 69-м году, например, было соединение черной и вымышленной белой луны. Если черная – это физический феномен, то есть это реальный элемент орбиты, и лунные узлы, например, тоже, да, то вымышленные эффективные планеты, типа вот еще раз Селена, Арта, Вакшья, почему мне говорили, что их уже 4 разновидности, кто бы он придумал потом, Прозерпина, причем у нас одна Прозерпина, а, скажем, в Германии другая, и вообще в другом месте, в другом знаке зодиака, и тоже у нее есть эфемериды. Ну, то есть это вот все, что делает астрологию не просто антинаучной, а закладывает мину такую под фундамент, что любой, кто мало-мальски разбирается в вопросе, может нас высмеять и будет полностью прав. Поэтому от этого надо избавляться.
А расскажи, пожалуйста, еще про белую луну, раз пошла такая пьянка. Про черную у нас с тобой был отдельный выпуск про Лилит. Про лунные узлы тоже был отдельный выпуск. Но давай еще про Селену, пожалуйста.
Если брать современную астрологию западную, то белая луна – это перигей лунной орбиты, в точности как сформулировано, который находится всегда в оппозиции к черной. Можно даже не заниматься эфемеридами, проводить 180, плюс небольшая там поправка, как вот это, за счет того, что орбита не полностью эллиптическая. Ну, как бы даже по смыслу. Все, что в оппозиции к одному месту, описывать противоположное. Поэтому черные и белые луны, они реально в оппозиции, как вот узлы находятся. Но вот еще раз, луна, которая придумана как неэффективная гипотетическая точка, Селена, условно говоря, с 7-летним циклом, она не имеет за собой астрономического содержания. Она вот попадает в очень хорошую формулировку. Я постоянно это говорю, что астрология стоит на принципе, что вверху, то внизу. Если у нас на небе чего-то нет, у нас оно отвечает за то, чего на Земле тоже нет. То есть если опираемся на пустоту в небе, то мы должны получить пустоту в результатах внизу. Если мы опираемся на вымысел в небе, мы опираемся на какой-то вымысел внизу. То есть мы живем в вымышленной астрологии и в вымышленных прогнозах. Очень неприятная история на самом деле.
Ты учитываешь положение Селены, когда строишь натальную карту или делаешь прогноз?
Перестал учитывать где-то году, не знаю, даже боюсь соврать, 98-й. 99-й, где-то вот там она потихонечку.
Ну, четверть века назад.
Очень давно, да, и про Зерпину тоже. Я просто понял, что если я их удалил из программы, то есть я просто выключил их отображение, реальные мои результаты выросли. Я просто перестал на них рассчитывать, и в итоге перестал попадать с прогнозами в молоко, да. То есть мой процент, коэффициент КПД вырос.
Но при этом черная луна, как мы все знаем,
черная луна
важна.
Апогей лунной орбиты, да. Черная луна, или, скажем так, черный в кавычках, да, апогей есть у любой планеты. Существует апогей Меркурия, если кому-то нравится, черный Меркурий, черная Венера, черный Марс. И раз есть орбита, у нее есть апогей. Ну, как бы вот и все. Просто луна самая такая распиаренная, потому что луна очень значимое тело, поэтому и ее апогей, и узлы ее пересечения с плоскостью эклиптики, они очень важны. Но они реально есть у всех планет.
Я правильно поняла, еще раз хочу у тебя уточнить, что, глядя на натальную карту того же Менгеле и обращая внимание на положение Селены, можно сделать совершенно неверные выводы, которые никоим образом не находят отражения в действительности.
Я сейчас говорю по памяти, я Селену не строил еще раз лет 25. Я помню, что это одна из карт, которая меня удивила именно этим сочетанием. И я думаю, что да. Если как нам учили смысл Селены, то его карта совершенно точно будет читаться неправильно.
Ну хорошо, а если про него забыть, то, коль скоро у любого человека черная луна будет отвечать за искушение, да, и так далее, то почему бы в противовес не посмотреть эту Селену, чтобы увидеть, например, в чем человек наиболее силен на светлой стороне и что ему дается легко, то есть чем он может быть хорош, полезен. Логика это неверная?
На самом деле это есть, да, это логика есть. Есть астрологи, которые ее смотрят в таком варианте. В западной астрологии, не помню кто, но они даже эту белую луну, это какое-то альтернативное название дали, что-то типа Приап. Кстати, к слову, в глобовской астрологии эффективная точка Приап тоже есть.
Приап разве вообще это?
Вот, вот это да.
Термин
да,
означает
да,
приапизм. Но
да, 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 все правильно, да.
Вот. Как
есть,
неожиданно.
Есть кто это исследует? Нет, безусловно, есть. Астрология прекрасна, на мой взгляд. Один из мощных бонусов в том, что она эмпирическое все еще знание, в ней огромные неисследованные области. Если человек понимает, что он делает, он может быть реально первопроходцем. Правда, надо быть готовым к тому, что благодарности не будет никакой. Ну или минимум.
Даже прихрюкнула. На благодарность вообще, мне кажется, рассчитывать никогда не надо. Это только повод для расстройств.
Ну, тогда.
Возвращаясь к инструменту астролога, и не только, и к ремонту. Что-то у вас обои какие-то странные, с бахромой. Это не обои, это плесень, да? А в том углу плесень темнее. Это не плесень, это копоть. Чем-то перекликается, знаешь, черная луна, белая луна, и все, чем обросло,
ну, вот, кстати,
чем это обросло, все
обросло. Но хорошо. Вот, кстати, в астрологии вот такого обросшего плесенью, да, что там, где обои, где копоть и где плесень, уже многое вещи не разберешь. Это реальная проблема. Я периодически читаю старые тексты, переводные варианты, да, вот античные, древнегреческие, средневековые, возрождение, эпоха и так далее. Понимаешь, вот сколько астрология сделала, как далеко она ушла? Потому что часть этих текстов, ну, как бы есть сторонники, которые говорят, что вот раньше трава была зеленее, небо голубее, ну, ты понимаешь, да? И поэтому астрология только деградировала. А я вот когда читаю, я понимаю, что на самом деле нет, мы пошли очень далеко вперед. И вот какая она досталась странной. Да, у них были находки, но все-таки уровень культуры, науки, знаний, вообще, в принципе, весь, и астрологии тоже, но оставлял желать лучшего прям сильно. И это было отражено в астрологии в том числе.
Ты говоришь, пошли далеко. Насколько?
Ну, существенно. Одна из причин, ну, первое и главное, наверное, да, у нас доступно знание, широко доступно. Это нормально. То есть, чтобы стать астрологом, тебе достаточно подключиться к интернету, пройти какие-то курсы, чтобы минимально освоить то, за что раньше у человека уходили годы, надо было знание иностранных языков, надо было ездить, переписывать у кого-то, покупать, возможно, за деньги какие-то вещи, далеко не всегда хорошего качества. Я даже в 90-е застал этот процесс.
Так чего же хорошего, что теперь на Авито астрологи размещают свои объявления?
Нет, у любого явления есть две стороны. Но просто она стала доступна, это первое. И второе, у нас появилась возможность, которой, опять же, были лишены астрологи прошлого, приобретать опыт в колоссальном количестве. У них в прошлом, чтобы построить карту, уходило много времени. Люди с точными данными, это была отдельная история, это далеко не массовая тема. В итоге возникла масса заблуждений. То есть ты не знаешь времени рождения человека, ну, примерное знаешь. И возникает идея, что его гороскоп должен быть построен, он должен быть соответствовать определенному времени по определенным правилам. Ну, скажем, что зачатие связано с рождением по строго определенной закономерности. Есть такой метод ректификации Трутина Гермеса. А сейчас мы знаем достоверно время рождения, иногда время зачатия, особенно с учетом икон, например, да? Мы знаем, что эти вещи не бьются, вот так, не работают вообще. Огромное
такие
количество...
непонятно, что значит...
Ну, скажем, там, старые идеи какие-то, которые были заложены. Но у нас есть благодаря компьютерам, благодаря базам данных, благодаря сайтам, на которых собираются информации, форумам, возможность построить за короткий период времени, прочитать сотни гороскопов. Для астролога прошлого это был, наверное, ну, не жизненный потолок, но это был огромный объем на многие годы и десятилетия работы. А сейчас это год, два, три, это вот прям нечего делать, вы проходите тот же уровень подготовки. Поэтому по объему информации, по опыту, астрология получила фантастический толчок. Вообще никогда в истории даже близко такого не было. Но в итоге мы получили побочные явления. Туда идут люди, вообще не подготовленные к интеллектуальному труду, запросто, например. Потому что это стало легко. Раньше это требовалось, входной барьер был. А сейчас нулевой порог вхождения.
Ну, вот он основной минус.
Ну, по сути, да. По сути, да.
Стартовый. Хотела вначале, когда мы начали с тобой только диалог, пожелать эфемерит в помощь нашим друзьям. Но это сейчас не имеет смысла.
Шаг назад, да. Сейчас эфемерит желать человеку — это примерно то же самое, что с центрального отопления перейти на отопление печкой. Можно, экзотично, прикольно, но только вот не надо, наверное.
Ну окей, тогда экзотики всем.
Экзотики, да, хорошо, экзотики.
Небесные.
Да.
Астрология налегке.